Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». На проводе Майами и Михаил Кузнецов, которого мы уже заждались в нашем эфире. Миша недавно вернулся с Гавайев, где он принимал участие в чемпионате Америки по подводной охоте. Наконец-таки мы сегодня поговорим о том, как проходили Мишины выступления на этих соревнованиях. Миша, привет!
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Привет, Саша. Всем привет.
Привет, Миша. Ну, и я уверен, что наши слушатели тоже очень рады, что удалось тебе поучаствовать в таких значимых соревнованиях. Ты давно к этому шел, готовился, тренировался, и вот это произошло, и выступление твое, насколько мне известно, прошло достаточно успешно. Может быть, не настолько, насколько тебе хотелось, но, по крайней мере, ты вошел в пятерку лидеров. Давай обо всем по порядку. Ну, прежде чем перейдем непосредственно к соревнованиям, спрошу тебя, как твое житье-бытие в Америке, потому что народ интересуется, всем интересно, как ты там. Вот, поэтому мы не можем как бы этого не коснуться. Давай, рассказывай, как поживаешь.
Поживаю, в принципе, нормально. За это время мало что изменилось. И, в общем-то, практически ничего не изменилось. То есть все по-старому. Работа, дом, охота. Иногда удается куда-то выехать, попутешествовать по стране, потому что интересно все-таки посмотреть страну. Вот. Недавно мы были в Лас-Вегасе, попутешествовали там по 4 штатам. Очень мне понравилось, впечатлений масса. Конечно, есть на что посмотреть. Очень даже.
Uh-huh.
Ну, вот так как бы...
Но это у тебя не подводная охотничья поездка была? Это
нет,
так, больше
нет,
далеко семейная.
Не да, это семейная. Просто на неделю мы взяли отпуски все и поехали, как говорится, проветриться и заодно посмотреть страну.
Угу. Ну...
Ты знаешь, вот тебе скажу короткое впечатление. Страна, конечно, разная. Нет такого, как бы, что понятно, что вот, ну, США тут все так, знаешь, круто, все так, все живут хорошо. Нет, далеко такого нет. Крупных городах, да, совсем другое дело. А чуть-чуть отъехал от города, а там уже деревня, там уже, как говорится, совсем все по-другому. И люди живут, и так же, как и у нас, и в нищете живут. И, ну, не то, что там в нищете, но плохо живут. Живут в каких-то там вагончиках, там, ну, и так далее, там где-то в степи, понимаешь? То есть не все так, как говорится, красиво.
Ну да, это понятно. Одноэтажная Америка. Ну, конечно, люди везде живут по-разному. Кто-то хочет работать и зарабатывать, а кто-то кого-то так.
Так же, как вот для примера здесь в Майами тоже. Районы есть прямо шикарные. Дома один лучше другого. А есть такие, знаешь, как... Ну, просто чтобы всем было понятно, что, я повторюсь, что Америка, она разная, понимаешь. И есть люди, как бы, хорошо живут, и есть плохо живут, есть очень хорошо живут. То есть все, как говорится, по-разному. И в каждом районе, в каждом городе есть и такие злачные места, и шикарные места, то есть все есть. Нельзя так прямо сказать, что все тут замечательно и все гладко, и тут все как сыр в масле катаются. Вот.
Ну понятно. Ну а твоя повседневная жизнь как проходит? Удается нырять, охотиться как часто? Ну,
как часто? Обычно раз в неделю, иногда бывает, удается два раза в неделю. Там как-то на работе отпрашиваюсь или еще какими-то путями, в общем, или там праздник какой-то, или еще что-нибудь. То есть любыми путями пытаюсь как-то выкроить хотя бы два раза в неделю. Потому что чувствую, конечно, форма неплохая, но уже, как говорится, не то, что было раньше. Хотя Гавайи показали, как бы, что в принципе еще порох есть.
Ну вот. Хорошо. Скажи, как проходит становление твоего магазина снаряжения?
Знаешь, пока в таком подвешенном состоянии, то есть ничего нового пока я не завожу, но Но сейчас я просто все усилия направил на другой проект. То есть я занимаюсь сейчас как бы изготовлением собственных костюмов. То есть я разрабатываю свой крой, ищу хороший материал, ищу расцветку и буду делать костюмы.
Ну, это
Вот
интересно.
буквально сегодня я уже, как говорится, почти финальные образцы получил. Пара костюмов пришла, 2 миллиметра, 3 миллиметра. Вот я их буду обныривать вот в эти выходные.
Так,
И...
а ты сам проектируешь, потом даешь заказ куда-то на фабрику, там их делают, да?
Да, да. То есть уже эта эпопея длится уже больше года. То есть я с ними, ну, как работаю. То есть крой, все моменты обсуждаем. Эти образцы у меня уже... Это самая подсобка там завалена этими костюмами, образцами, понимаешь? То есть как бы непростой это вопрос, не быстрый. Вот, нужно ж найти, прийти к общему знаменателю. Они мне говорят это, я им говорю то, что находим лучшие какие-то решения, опять же, тестирую. Ну, то есть процесс идет, и как бы есть приятные новости. То есть вот сегодня я получил, уже мне кое-что нравится, уже много что нравится, но кое-что еще нужно как бы доводить до логического конца. Вот. Поэтому я думаю, что если как по моим планам, скоро выйдет линейка костюмов как бы моего собственного бренда, и спешу порадовать, что цены будут очень приятные, и качество должно быть отменное. То есть я прежде всего оговорю сразу, что весь упор делается на качестве неопрена. То есть я изначально дал задание, что я буду использовать только неопрен Yamamoto. Все, другого неопрена у меня не будет. Только и неопрен Yamamoto, который будет работать как минимум 5 лет, 3-5 лет в хороших руках.
А изготовление их где-то у вас в Штатах происходит, да?
Нет, изготовление будет в Китае.
На фабрике в Китае. Ух ты, как
Да, на
интересно.
фабрике в Китае,
Ты
да.
договорился как-то с ними и заказываешь там, я понял.
Да. Ну, офис их не находится в Нью-Йорке, а фабрика находится в Китае. То есть я работаю как, в принципе, не с Китаем, а через нью-йоркский офис.
Ты ездил туда к ним?
Они приезжали сюда.
Я
Они
понял.
приезжали сюда 2 раза, я с ними общался, смотрел их образцы, и потом мы начали работать уже онлайн, по телефону там.
А диапазон толщин вообще на кого ты будешь рассчитывать эти костюмы, на какую аудиторию?
Ну, опять же, хотелось бы, конечно, охватить максимальную аудиторию. То есть я буду стараться, конечно, чтобы и американский рынок тут немного, ну, по крайней мере, флоридский немножко захватить. Ну и российский рынок тоже. То есть и 9-миллиметровые костюмы тоже будут присутствовать.
Ну, отлично.
Даже сейчас обсуждаются 10-миллиметровые костюмы.
Ну, я думаю, это хорошая новость для наших охотников. Тем более, что
И
наверняка с таким опытом, как у тебя, там все будет скроено как надо.
ну вот я такие моменты, понимаешь, я что сам, как говорится, прошел эту школу холодной воды, и я прекрасно понимаю, как и где вода ну, заходит и как она действует на подводного охотника. И я вот с этим борюсь, с этим шлемом, непростая задача, вот этим подбородком. Уже этих образцов тут, я тебе говорю, уже завалено у меня. И все время я на своем стою, чтобы они сделали так, как я хочу.
Ну,
То есть,
зная твою дотошность, не
да,
сомневаюсь, что ты их уже...
особенно вопрос шлема для меня, вот лично для меня. Шлем и холодная вода – это номер один. Вот, и опять же упор, повторюсь, будет идти на качественном неопрене.
Хорошо, понял тебя.
То есть, я скажу сразу… Есть такая компания Yamamoto. Я случайно вышел на них, и они мне порекомендовали вот этих ребят, которые шьют костюмы. То есть это как бы официальные партнеры компании Yamamoto, понимаешь?
То есть это не просто какая-то
не
компания?
Просто, не-не-не, там все сертификаты, все как положено. То есть там качество, как говорится, если это Yamamoto, то это Yamamoto, и я буду за это отвечать.
Когда ждать первые костюмы, Миша?
Ну, Саша, не торопи, потому что я как бы сам хочу и жду этого, но я, как говорится, буду стараться не выпускать на рынок как полусырой продукт, а уже, как говорится, доработать его максимально, и потом уже представить его, как говорится, в нормальном состоянии. Поэтому, не знаю, не готов ответить на этот вопрос, боюсь сглазить.
Хорошо, ну будем ждать от тебя тогда новостей. Слушай, а вот те эксперименты, которые у тебя там были с деревянными арбалетами, чем все кончилось? Это развивается как-то это дело?
Ты знаешь, практически нет. То есть сделали несколько оружий, и как бы на этом все встало. Почему? Потому что, во-первых, я поменял место работы. Вот, там была возможность делать. А вот в другом месте, где я сейчас работаю, там возможности нету делать. То есть там ни оборудования, ни станков таких нету. И, конечно, я бы мог ездить на старую работу, там как-то договориться, но это просто физически невозможно. Это ехать далеко, и время туда-сюда уходит. И, конечно, нужно чем-то заниматься одним, понимаешь?
Ну
за,
да.
За все хвататься, как говорится, не получится.
А что за новая работа у тебя?
Ну, как новая, уже полгода там я работаю, с Нового года.
Ну, фактически то же самое, только в другом
то
месте.
То же самое, да, только работаю с американцами. Фирма называется California Custom Sport Trucks.
Угу. Ты там мне это все рассказывал, но я так для слушателей задаю этот вопрос. Я помню, что ты мне очень интересно рассказывал про колоритных персонажей, с которыми ты там познакомился.
Да, да. То есть работа, в принципе, та же самая. То есть никакого ремонта, ну, практически никакого ремонта нету. В основном установка оборудования, лифт, и это все на внедорожниках и на пикапах. То есть лифт, подвески, замена колес, навесное оборудование, какие-то элементы салона, ну так, по чуть-чуть, поверхностно. Угу. То есть особо не углубляемся, там какой-то тюнинг такой. Вот. И здесь немножко по-другому построен бизнес. То есть здесь делается... Никто как бы... Ну, я так сам уже немного начинаю понимать, что американцы как бы... не любят, ну то, что не любят, а как бы умеют считать деньги и предпочитают такой легкий тюнинг, нежели легкий тюнинг за такие, ну, за малые деньги, как говорится, губы накрасить, нежели там делать какие-то там сумасшедшие проекты там за по 100 тысяч долларов.
Mm-hmm.
Ну, поэтому так, как бы легкий такой тюнинг. Подвеска, обвес какой-то такой наружный, ну, в основном все. По электрике там какие-то фонари, лампы там навесное, там такое, по мелочи. Ничего глобального.
Угу. Ну и как тебе работается с американцами?
Да, отлично работается.
Что за народ там, твои коллеги?
Да ты знаешь, как тебе объяснить? Нормальные ребята все, в общем-то. В общем-то, нормальные ребята. Ну, есть, конечно, у каждого, как говорится, свои минусы, свои плюсы. Ну, вполне я доволен. Нормальный коллектив.
Я просто тебе это самое хочу все вытащить из тебя. Ты рассказывал мне, какие там колоритные люди у вас есть такие, как из группы ZZ Top с такими бородами.
Да, есть у нас там парень, зовут его Баба, ну как, это его кличка Баба. Такой парень с бородой, такой вот как с группы ZZ Top, понимаешь, то есть redneck. И разговор у него такой, знаешь, и сленг, то есть сплошной сленг такой, и к нему друзья приезжают, такие же друзья приезжают.
На Харлеях, да?
Бараканы такие все в наколках.
Или на этих, на пикапах, на чем там?
На пикапах. Большие пикапы. Они любят, знаешь, вот это вот большие пикапы, лифтованные, ну, дизельные, в основном дизельные любят, да. Там 6-7-литровые моторы, и они трубы такие огромные, чтобы они, знаешь, как говорится, чтобы двигатель работал, слышно было мы, чтобы он гремел. Вот это они любят. Приезжают, там, там газуют, знаешь, такое. Ну, как дети. Типа такого.
Ну хорошо. Ну то есть я так понял, что жизнь у тебя там кипит, и в плане развития собственного и собственного бизнеса, и в плане познания страны и каких-то новых впечатлений и ощущений. В заключение темы с твоим житьем-бытием хотел еще вот о чем тебя спросить. Как продвигаются у тебя познание вот американского рынка снаряжения. Что-нибудь новое, интересное есть в этом смысле?
Знаешь, немножко я продвинулся в рамках вот именно вот познания американского рынка. Я тебе скажу, что, в общем-то, выводы не совсем такие, не очень, как сказать,
Позитивные.
позитивные, да. Рынок, понимаешь, такой, что здесь любят считать деньги и хотят дешевое снаряжение. А профессиональное снаряжение никто не хочет. Тем более за большие деньги, понимаешь? Как, например, в России. В России немножко другой рынок, и люди интересуются, люди ищут что-то получше для себя. Здесь как бы... Да и особо-то охотников немного, понимаешь, именно таких вот, как скажем, крутых таких профессиональных. Вот. В основном все ныряют так, знаешь, там, суббота, воскресенье вырвался, поколбасился там, кто в чем, понимаешь, и все. И, конечно, есть спортсмены, есть те, кто вот в соревнованиях участвует, их сразу видно, понимаешь, по экипировке. Вот. А остальные все вот обычные, это вот... Ну, такое, знаешь, вот покупает вот такое самое дешевое. Даже наш английский друг, с которым мы видимся каждую неделю, ныряем вместе, и то он меня расстраивает, понимаешь? Он все ищет что-то, у него же ружья эти купил, там у него десяток этих ружей. Этот хваленый там, не хочу называть бренд, чтобы никого там не обидеть. Но такое, знаешь, все покупает там где-то что-то на eBay, где-то там за полцены, там что-то где-то выкраивает. Но оно, и все это мусор, понимаешь, на выходе все оказывается мусором. Вот он потом уже, я говорю, ну что ты это купил? Ну, типа, ну вот я купил, потому что цена была хорошая. Я говорю, ну ты ж видишь, в чем мы ныряем. Мы ж не ныряем. Ну, говорит, ну я ж не профессионал, понимаешь. Мне вот так поколбасил. Я говорю, ну ты ж потом все равно это выкидываешь. Ну купи один раз нормальную вещь. Вот единственное, что я ему... Как говорится, справил, это ласты хорошие. Вот он там доволен ими, да. Ну и то история такова, что я ему их, понимаешь, как говорится, вот правильно говорят, да, что вот английская душа это потемки, понимаешь, вот непонятно, вот менталитет совсем вот противоположный, понимаешь. Вот я как бы, вот представь, например, чтобы я нырял бы с карбонелом, да. Я бы его каждый день бы засыпал бы вопросами какими-то. Я бы его пытал бы, а как это, как то. Этот же никогда у меня ничего даже не спросил, понимаешь? Вот то, что я ему как бы подсказываю сам, понимаешь? Вот он как бы там и то, я не знаю, мотает он на ус это или нет. А так вот молчит и все. Ну, ничего не так по технике, по тактике какой-то там. Мало что спрашивает. Вот я ему, вот если сам ему что-то подсказал, да.
Ну,
Если...
стесняется, наверное. У них как-то, мне кажется, не принято так слишком.
Я не знаю, я бы не сказал бы, что они тут ребята стеснительные. Нет. Тут все ребята раскованные, и за словом тут никто в карман не полезет. Ну, такой менталитет, понимаешь? То есть у каждого какое-то свое видение, наверное, понимаешь? Вот он его придерживается, а какой-то вот придерживается какой-то программы, понимаешь? Шаг вправо, шаг влево, это уже как бы считается, ну, Может быть, как-то...
Нарушение этики какой-то.
Да, ну не этики, а может быть, не знаю, как это объяснить. То есть я себя как бы ставлю на его место, и я просто не понимаю. И вот, ну, конечно, разные народы, разный менталитет, понимаешь? И здесь, конечно, рынок совсем другой.
Угу. Ну, а другие страны, у тебя же ты говорил, как-то из Австралии народ там что-то заказывает.
Они заказывают хорошее снаряжение.
Вот австралийцы, да. У них все нормально там.
Да, с головой у них там попроще. Заказывают хорошее. Израиль у меня в последнее время что-то зачастил заказывать. И ну, правда, ласты у меня уже заканчиваются, распродажа у меня. Вот, они заказывают ласты хорошие.
Угу.
Вот, они как бы, я не знаю, до них только дошло это, может быть, или у них сейчас там как бы сейчас прорыв какой-то пошел, но Израиль много, да.
Может быть, я тебе могу сказать, что я вот и смотрю по статистике посещений, и у нас вот на Водолаз Радио достаточно большой всплеск, вот на третьем месте сейчас у нас Израиль, как ни странно, вот Россия, Украина, на третьем месте Израиль. То есть, может быть, там интерес как-то к подводной охоте сейчас увеличился у людей. С чем это связано, вот тоже как бы гадаю.
Ну, не знаю, я да, не знаю. Скорее всего, возможно, какой-то интерес появился. Возможно, много людей заехало туда, русскоязычных, и они как-то так, еще по старой, как говорится, памяти, заходят на российские сайты.
Может быть и так, но в любом случае это... Хорошо, хорошая новость.
Угу.
Ну окей, что ж, давай плавно перейдем к теме чемпионата. Не терпится услышать из твоих уст рассказ о том, как ты выступал, какое впечатление на тебя произвели Гавайские острова. Вот, ну, наверное, давай по порядку, как ты готовился, вот как вообще все начиналось, угу. И потихоньку дойдем до соревнований.
Начиналось это все сразу же после чемпионата Америки в Ройд-Айленде. Это на северо-востоке от Нью-Йорка в прошлом году. То есть сразу же, да, буквально по дороге, когда мы ехали назад, я уже начал прощупать почву на следующий чемпионат Гавайи. То есть я уже знал, что следующий чемпионат Гавайи, и я по-любому туда поеду. И я уже на обратном пути, когда мы ехали, я уже прощупал почву, я уже там смотрел, где что, как, какой, где, в каком месте будет, уже там смотрел глубины и так далее, и так далее. То есть билеты я купил на Гавайи, всю полностью логистику за полгода все приготовил, отели, машины там и так далее. И билеты, естественно, авиабилеты, потому что летел тремя самолетами, это, конечно, далеко, очень далеко, даже с Майами, это через всю страну в Калифорнию, из Калифорнии еще 5 часов на Гавайские острова. То есть Гавайи, чтобы наши слушатели понимали, находится посредине Тихого океана, и с Гавайев ближе лететь в Москву, уже, как говорится, через Китай, через Дальний Восток, нежели возвращаться обратно вот, через Атлантику. То есть оттуда на 2 часа ближе.
Угу.
То есть ты понял, да, где это находится?
Ну, примерно, да. Если посмотреть на карту.
Тихого океана, Саша.
Вот да, Тихий океан, это же огромнейший, который нам даже трудно постичь умом его величину.
Вот. 5 часов, Саша, летели над океаном и только сели в середине. Представляешь, 5 часов.
Ты побывал, можно сказать, в самом сердце Тихого океана, да?
Да, да, можно так сказать. Значит, я был на самом большом острове Гавайского архипелага, называется Big Island. Ну, по острову коротко. Ну, вулканический остров вулканического происхождения, растительность скудная, деревья, трава, все растет прямо из лавы, то есть там сплошная лава, земли нету, вообще земли нету, просто везде лава. Что сказать, городов практически каких-то там больших, крупных я не видел, такие поселки, типа, может быть, как наша Кабардинка, что-то типа такого, ну, такое, знаешь, сельская местность. Аэродром Даже аэродром, вот мы приземлились, он такой даже без кондиционеров, ничего, просто какие-то крытые такие навесы и все, понимаешь? То есть самого аэропорта как такового нету, понимаешь? То есть просто вот навесы и все посреди, ну не посреди, а как бы вот взлетная полоса и с края вот эти вот навесы там и такое, ну,
Ну,
достаточно.
обычный такой тропический
Да.
небольшой аэродромчик.
Да. Хотя он называется международный, и оттуда там еще куда-то летают другие страны. Ну, вот так. Значит, что касается океана. Океан, конечно, мне понравился. Прежде всего, своей прозрачностью. Прозрачность, как в Эгейском море, в лучшее время. То есть 30 метров просматривается поверхность. С поверхности очертания рельефа видны. Вода синяя, ну, просто гидрокосмос. Никакой взвеси практически нету. Но бывают иногда в отливы немножко как бы вода портится. Но в общем, если чуть-чуть подальше от берега отплыть, в общем, вода чистая. Значит, зона акватории была длиной порядка, точно не могу сказать, ну, километр 4-5, наверное. Формат соревнований, как обычно, на каяках, то есть старт из центральной точки, и все расплываются там куда угодно. Дается 30 минут на travel time, то есть на, как сказать,
Догрести до точки.
догрести до точки, да. И то же самое 30 минут после финиша, то есть 6 часов в воде, потом по времени все выходят и 30 минут догрести назад. Касательно изучения акватории. На акватории я был 4 или 5 дней, уже точно не помню. В принципе, я как бы начал изучать одну сторону, прошелся бегло акватории, а потом прошелся вторую сторону бегло. И уже для себя решил, что буду изучать, потому что физически невозможно грести из одного конца в другой конец. То есть я прекрасно понимал, что для меня это вообще нереально. И то есть для меня единственный тактический вариант будет отработка какой-либо половины акватории. Любой, правая, левая. То есть мне предстояло, я определил для себя половину, и уже ее, как говорится, остальные дни обныривал. Обныривал как самый берег, там чуть ли не по колено, и до максимальных глубин, до самого свала, там куда смог.
За сколько приехал до начала?
Я приехал за 2 недели.
Две недели у тебя
Да,
было на
две
то, чтобы...
недели у меня было, из них, по-моему, 5, по-моему, выходов на акваторию у меня было, если я не ошибаюсь. И, в принципе, этого было достаточно, как я считаю. Ну, то есть, время у меня еще было, но я для себя решил, что я лучше поохочусь. И мы ездили на охоту на юг острова, на самую южную, юго-восточную точку США. На юго-восточную точку. Вот, мыс такой, интересный очень мыс. Вот. И в принципе, я готов был неплохо по рыбе. Очень для меня непросто было и изучить эту рыбу, потому что рыба вся такая, знаешь, аквариумная, цветная вся. На многие виды похожи, и многие виды отличаются самка-самец, понимаешь? И вот это вот все нужно было идентифицировать, в голове прокрутить. И рыба как таковая, знаешь. Ну, я имею в виду зачетная рыба, которая была к зачету. Я так понял, в основном была такая, ну, второсортная или даже третьесортная. То есть нормальной рыбы такой, знаешь, вот именно которую стрелял, которая хорошо в пищу идет, ее было мало. То есть вся рыба такая сорная и та, которая на мелководье.
Почему, интересно так? Потому что той рыбы уже не осталось, или чтобы
Нет,
сберечь
нет,
ее?
нет. Есть и другая рыба. Ты знаешь, я так думаю, что все-таки организаторы как бы под себя делали.
Чтобы не стреляли в правильную рыбу на соревнованиях.
Нет, 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 не поэтому. Почему? Ну вот, например, триггер. Был триггер. Я на глубине видел очень хороших триггеров, очень хорошие экземпляры, и они были. Но почему-то они были вне зачета. Понимаешь? А хотя для меня лично триггер, даже по вкусовым качествам, уж всяко лучше там какой-нибудь, я не знаю, какого-нибудь зеленухи, понимаешь? Ну, грубо говоря, какой-то цветной рыбки, там, которую никто никогда не ест. Но, по крайней мере, она стреляется, понимаешь? Для... То есть вот это мне тоже было как бы непонятно. Почему аквариумная рыбка какая-то там цветная, разноцветная идет к зачету, а Ocean Trigger нормальная рыба, и я тебе хочу сказать, что по вкусовым качествам очень даже, а она не идет. И, кстати, вот этот Ocean Trigger, он был только на глубине, ну, не меньше 15 метров. 18-20 метров я его видел. И очень осторожные такие, и хорошие особи. Особи были крупные, килограмма по, ну, по два, может быть, даже по три. И они вне зачета. Непонятно мне. А вот цветная рыбка, которая в берегу, там чуть ли не по колено, а та, да, пожалуйста, к зачету. Видишь, что как бы
Ну,
в любом случае.
видимо, да, ведь ты же сам говорил, что не так много профессиональных охотников. Видимо, из-за этого отчасти так сделано, чтобы
Нет, они это
упростить.
охотники так хорошие, понимаешь? Я имел в виду в общей своей массе не так много. А те ребята, которые в соревнованиях участвуют, те, конечно, охотники хорошие, тем более там на Гавайях там много
Ну так
охотников.
и сделали бы им зачет из каких-нибудь сложных, трудных, глубоких рыб. Почему же тогда зеленуха?
Понимаете, еще отчасти, я так понимаю, это было связано, потому что много говорили о безопасности. Много говорили о безопасности. Почему? Потому что на последних соревнованиях там, на Гавайях, был трагический случай, утонул парень. И в связи с тем, что в прошлый раз там парень утонул, вот, видать, может быть, они решили ту рыбу, которая, скажем так, труднодоступна и глубоко, ее как бы искусственно каким-то образом там ограничить, понимаешь?
Понятно.
Может быть, я не уверен в этом, я говорю просто может быть.
Ну а вообще, давай тогда уже так. Какой Тихий океан ты увидел вот в плане рыбы? Ну, про прозрачность я понял. Ты-то на Тихом океане уже нырял, и охотился, но это было в Чили, правильно? То есть сейчас, ты попал в совершенно другое место, но, возможно, там были рыбы уже тебе знакомые по прошлым соревнованиям, или там все было совершенно новое. Ну, в любом случае, это другая сторона земного шара, там наверняка как-то все было по-другому.
Значит, я тебе скажу так, там было совсем все по-другому, и знакомых рыб я видел совсем мало, очень мало. Остальные все рыбы практически все незнакомые. Я же тебе говорю, они аквариумные, цветные, разноцветные, там всякие
Ну
с
вот при
полосками и так
привычных
далее.
нам рыб, ну отчасти, наверное, были какие-то там типа
Ну, конечно, я же тебе говорю, триггер был.
триггер, джейки, там попугаи, я не знаю, там
Да,
кто там.
джеки, попугаи были. У нас тут в Майами полно попугаев, их никто не стреляет. Вот. Там эти попугаи были, и попугаи у них считаются хорошей, достойной рыбой. И на самом деле попугаи здесь и попугаи там, это разное как бы по трудности рыба. Здесь ее можно, ну, она вообще как бы неосторожная, такая тупая, скажем, рыба. А там попугаи, попробуй стрельни его, они убегают, они такие шустрые. Вроде он рядом, вода чистая, ты подныриваешь, а он уходит и все. Единственное, где можно стрелять его, на больших глубинах или наоборот, в самом мелике, где мутно, понимаешь? Вот там можно стрелять. А так, на чистой воде не просто взять его. И на тренировках я видел очень много их и как бы для себя определил места, что попугаев можно там стрелять крупных. А на соревнованиях это не совсем было непросто сделать. Вода чистая, ты его сверху видишь, вот он плывет. Ты поднырнул, а его уже нету. Ты только начал движение, а он уже раз и пошел, 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 и все, и ушел. Поэтому вот так. Вот. Были групперы, но групперы непривычные нам, такие, опять же говорю, цветные, аквариумные такие, какие-то в крапушку, синим фиолетовым хвостом. Ну, еще было несколько пелагиков, джаки. Что еще? Ну, наверное, все. Остальное вся рыба береговая. А, эти были снайперы, бразильские снайперы, мы у нас здесь их называем. Но мы их вообще тут не стреляем, их просто немерено здесь. И такие крупные. А там их вперед только давай, понимаешь? Вот как бы непонятно мне было. Это сорная рыба, но тем не менее она там как бы к зачету была и только давай, понимаешь? Так что вот это было немножко непонятно. Вот, и еще. Когда я поехал на южную точку, на юго-восточную точку, там был этот мыс сам, очень интересное место. Огромные глыбы идут с валом на глубины порядка, ну, до 40, может быть, даже еще и глубже, чем 40. Я видел, там дальше есть, были ступени, уже там они ступенями идут. Там интересно было, очень интересно. Вот там было, как на Средиземном море. Точности до, я не знаю, до 100%. Я вот нырял, и у меня такое ощущение было, что я на Средиземном море. Такая же пустыня, ничего нет абсолютно. Вот эта всякая аквариумная, скажем, мелюзга, вот это вот все это плавает, но ничего достойного, где-то редко что-то, это очень редко, очень редко. То есть за целый день ныряния, там, пара джаков, если ты взял три, то это хорошо. Вот.
Ну, то есть такого какого-то изобилия рыбы ты там не
Нет,
увидел.
не увидел абсолютно. Абсолютно. Изобилие
Интересно,
рыбы.
с чем это связано? С тем,
Ну,
что выловили там все, отстреляли?
охотники, Саша, охотников много. Сейчас уже все умеют нырять. И я так думаю, отстреляли. Возможно, отчасти. И это было одной из причин того, что ввели к зачету вот эту вот всякую рыбу, которая
Ну, чтобы хоть что-то было, да.
да, второсортная или третьесортная. Вот.
Ну, а когда ты сам охотился, вот не на соревнованиях, что удалось стрельнуть?
Когда охотился не на соревнованиях, стрельнул большого джака Улуа. По-моему, он называется, если я не ошибаюсь. Улуа. Такой черный джак. Как же он еще называется? Ну, я на Водолаз радио выкладывал
А,
фотографии.
так вот этого
Это
монстра,
тревали. Тревали.
гигантский тревали, это ты его,
Да.
я почему-то думал, что его, все, я понял, ты
Я
его
его стрельнул.
при подготовке стрельнул. Тут
Да.
даже Миша у нас в Новороссийске твоего вот этого гигантского джака люди обсуждают. Ты, наверное, удивишься, но вот я как-то зашел в твой магазин, и там собрался народ, и все обсуждали вот твоего джака, как ты его подстрелил там и так далее.
Ну, я его подстрелил, я расскажу как. Я его подстрелил на неприличной глубине. Вот. Когда уже плыли мы с тренировки, уже плыли к машине, уже вот машина была рядом, и что-то занесло меня на миляк, там, глубина метр, наверное. Я решил, ну, вот не знаю, вот просто понесло меня туда. Я смотрю, там что-то мелочь вошкается, ну, думаю, ну, дай гляну. Я нырнул, лег там. Смотрю, мелочь вокруг меня, вот эти снайперы вот эти крутятся, то есть вот это вот всякая аквариумные рыбки, все это вокруг меня. А потом это все как понеслось куда-то, с такой сломя голову, понимаешь, все куда-то мимо меня. Я сразу понял, что-то не то. Но я вот лежу и жду, что? И тут вдруг из-за камня выскакивает вот этот монстр, просто выскочил. И встретились мы как бы взглядами друг с другом. Я лежу, ружье у меня на него наставлено, и он выскочил. И вот буквально какой-то там доля секунды, оп, остановился. И потом с таким ускорением ко мне, прямо ко мне в лоб понесся. Ружье наставлено у меня. И я понял, что либо я сейчас выстрелю как есть, либо я его просто упущу, потому что он может подбежать ко мне и развернуться резко. И в этот момент я длинное ружье, ну, не успею им подвести. Я выстрелил в лоб, и в лоб не попал. Попал через жаберную крышку на выход, как на шашлык. Вот. Он остановился. Вот этот гарпун, видать, ему там не понравился. И он, ну, начал об дно тут же его гнуть, согнул его. Вот это намотал веревку всю, а рифы. А там мелководный риф, он такой, знаешь, очень острый. Очень острый. И это вот это все разрезалось, этот линь, буквально там за какое-то там мгновение. И все, он раз и ушел. Представляешь? ушел. Хорошо, Илья был рядом, я кричу ему, подзывая его, объясняя ситуацию, так и так ушла рыба, давай посмотрим, где-то должна быть она недалеко. И вот мы начали крутиться, крутиться, кругами, кругами, так ходили, ходили, ходили. И я так чуть дальше отошел, чуть глубже, плыву, плыву, и смотрю, уже там чистая вода, я смотрю, вижу, что он завис. Эта рыба лежит, как бы там такой каньончик небольшой, она лежит, уперевшись в стенку, видать, она хотела спрятаться куда-то, в щель какую-то или в дырку, но, видать, силы не хватило, и лежит на боку, и он так подныривает к ней, и вторым выстрелом стреляет. Вот.
Ну хорошо, что такой трофей все-таки удалось
Да,
найти. Было бы,
да,
конечно,
да,
обидно.
да. Я, конечно, было бы очень обидно, если бы пропала она где-то так вот бы.
Тем более, что нечастые там такие
Не часто,
крупные, я так
да.
понимаю, встречаются.
Но я тебе скажу, что там парень еще тоже с Майами стрельнул на 80 паундов. Это порядка там 35 килограмм, наверное. Тоже
Тоже
очень большого. Очень
такого же тревалика, да?
большего. У меня меньше был. У
Ага.
меня
Ну, в
меньше был.
смысле, я имею в виду такого же вида.
Тревали, да.
Ну да, ну слушай, это, конечно, прекрасный трофей, хищник такой, прям достойный соперник.
Ну вот взят был вот таким вот образом на неприличной глубине, понимаешь?
А он туда пообедать, видимо, туда зашел и тут
Да.
увидел конкурента. Ну,
Вот.
ясно.
А другие джаки, я все-таки старался нырять поглубже, почему? Потому что мне это интересно. Других я джаков стрелял глубже. И 32 метра, и 36 метров, вот в основном там, потому что ближе я ничего не видел абсолютно. Абсолютно ничего не видел. Вот нырял по концу рельефа, там проскакивали они. Ну, тоже, опять же, крупных не было. Не было. Крупных совсем не было. Вот такие там, может быть, там 3 килограмма, может быть, 4 килограмма. Все, вот такие маленькие.
Миша, ну вот на твоих фотографиях здесь висит такой тунец, достаточно крупный. Я так понимаю, что это или рыбаки его поймали, да, видимо, или...
Тунец.
Да, или подожди,
Это
это
ты
я
в видео, наверное?
видео я видел, да,
Значит, я
видео.
тебе объясню. Значит, на острове очень хорошо по сезону ловят тунца. И ловят достаточно много. Даже охотники, те, которые я вот разговаривал с ребятами, они объяснили, что мы, говорит, по сезону мы не ныряем. Мы на удочку ловим тунца. Потому что охотиться на него бесполезно. На удочку гораздо эффективней. Вот они мне объяснили, что в плохой день мы ловим одного. Одного тунца такого, ну, паундов на 200, на 300, на 500 паундов. Вот такого тунца. То есть это килограмм 100, 200, 150, вот так. Хороший день ловим 5. То есть...
Почему, интересно, в таком случае нельзя их стрелять? Видимо, они где-то на каких-то
Они
недоступных глубинах, что ли?
далеко где-то от берега, и они, видать, проходные. Они не останавливаются. И даже парень там, который занял второе место, нет, третье место, достаточно серьезный охотник, владелец магазина, я с ним беседовал, разговаривал, он сказал, говорит, что тунца, говорит, очень редко, очень редко. Есть, говорит, места определенные, где используем чам. Но опять же, это, говорит, лучше на удочку. На удочку эффективней.
Просто интересно, вот не так давно общался с подводным охотником Константином Филипенко, который частенько ездит на Шри-Ланку охотиться. И вот он там занимается как раз-таки трофейной охотой. И они стреляют там тунцов, достаточно крупных. Вот недавно, кстати, была статья про один из выездов в журнале «Мир подводной охоты». Я думаю, многие читали. Они стреляют крупных достаточно тунцов, таких по 40-50 килограмм. А видят, и, я так понимаю, и побольше, и покрупнее. Причем это все происходит в таких местах, где видно даже рельеф. То есть это не blue-water hunting в чистом виде, а, в общем-то, охота в такой чистой прозрачной воде, и при этом есть и дно, и рельеф. Вот. А, видимо, на Гавайях из-за резких перепадов глубин там своя специфика.
Конечно, там все, я просто видел, куда уходили. Это фрагмент, где вот это висит рыба, это я взял, снимал финиш со соревнований. Там очень много проходит соревнований по ловле тунца и марлина. И вот это вот приходили катера, там очередные проходили соревнования, и вот эта вот рыба была снята мной именно на взвешивании.
Ну,
Так вот, они ходят, Саша, очень далеко от острова за этим.
поймать на самом деле, видимо, легче, потому что я вот могу на примере Таиланда, где вот мы проводим наши соревнования Big Fish, сказать, там тоже водятся и парусники, вот, насчет марлинов не знаю, вот парусники водятся, из охотников мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-то их стрелял, а рыбаки ловят практически каждый день их. Вот, то есть, конечно, из этого можно сделать вывод, что все-таки на удочку поймать проще.
Конечно, конечно. Ну, ловят, не, конечно, ловят гораздо эффективнее. 100%. Ну, видать, такая специфика. Почему? Ну, все равно, как бы, ребята стреляют. Все равно мы разговаривали, они и фотографии показывали. То все равно стреляют. Но опять же, какое место? Понимаешь, может, я был не в самом лучшем месте, этот Биг Айленд, может быть, там и нет такого. Может, где-то в другом месте,
Ну
может быть,
да,
с стороны острова там. Это же печать.
поживи ты там подольше и наверняка нашел бы это место. Ну а в районе Майами, я так понимаю, там все-таки шельф такой идет, и там, наверное, вряд ли можно встретить таких крупных тунцов, да?
Ну вот один раз я только видел.
Угу. Но у вас зато там есть Гольфстрим, да, и вот может быть там их имеет смысл искать где-то.
Все-таки я так понимаю, что они у нас где-то севернее, туда ближе к Нью-Йорку, там их много ловят. А здесь есть, но маленькие, много маленьких, таких по там 3-5 килограмм, вот такие.
Ну, я думаю, бы ты давно это дело разведал, но ты сам много раз говорил, что трофейная охота – это не твоя тема.
Не моя, далеко не
Да, поэтому
моя.
ты к
Я
этому не
не...
стремишься просто.
Нет, я к этому абсолютно не стремлюсь. И, ну, я тебе просто для примера скажу, да. Вот, например, я всегда стараюсь нырять, ну, как сказать, целесообразно. То есть я не могу позволить себе нырять и выйти без рыбы, понимаешь? То есть, не, ну, иногда, может быть, могу себе позволить выйти без рыбы, но все равно я хочу добыть рыбу, понимаешь? Неважно. Но трофейная охота вот это все-таки такое, знаешь, лотерея. Это даже не 50-50. А когда ты ныряешь глубоко и пытаешься там стрельнуть какую-то рыбу, даже, может быть, того же пелагика, то это уже где-то 50-50, а может быть, даже и больше, понимаешь? То есть шансы у тебя выше. И целесообразность такой охоты и тактики, она выше. Поэтому я именно ее использую, понимаешь, именно нырковую охоту, не охоту там в зависании в толще воды, использование это чам там и так далее, и так далее. Это мое личное мнение, да, это для тех, кто не умеет нырять, понимаешь. Кто умеет нырять, тот будет нырять по-другому, понимаешь. Кто почувствует именно, что такое нормальная, настоящая охота, потом другую охоту не захочет, понимаешь.
Ну, отчасти согласен, отчасти не соглашусь, потому что для того, чтобы взять такого крупного тунца, ну, вот, скажем, даже килограмм, я думаю, там, начиная от 10, хоть это, может, и не очень крупный, но не говоря уже о весе там в 30-40 килограмм, тут нужны навыки совершенно специфические. Если их нет, то как бы хорошо да не нырял, вряд ли удастся сразу взять такую рыбу. Вот. Поэтому здесь, может быть, немножко в другой плоскости лежат те навыки и умения, которые требуются. Ну и все-таки нырковая подготовка, я думаю, тоже нужна такая не слабая, чтобы эту рыбу подпустить к себе на выстрел, а потом еще и вытащить ее, что самое трудное. Ну хорошо, это, в общем-то, лирика все. Окей. Давай перейдем к самим соревнованиям. Как они проходили? Расскажи, как проходило твое выступление?
Как я уже говорил, что старт был с центра акватории, то есть все каяки выдвинулись к бую в центре акватории и после сигнала на старт разъехались кто куда. Ну, основная масса пошла именно в ту половину акватории, куда я планировал пойти. И, в принципе, там, как бы, я считаю, что там все происходило именно на той половине. Я пошел по намеченному плану, а именно начал с именно самого берега, с мелководной охоты 5-7 метров. Буквально за 10 минут я взял 4 рыбы одного вида. То есть план выступления был мной составлен так, чтобы я мог, останавливаясь, брать несколько рыб одного вида. То есть выполнить норматив, например, по одним видам, по одному виду, потом по другому, потом по третьему.
А сколько вид одного, сколько рыб одного вида можно было брать?
Четыре. Ну, в зависимости от вида, ну, максимум четыре. Четыре рыбы одного вида. Второе место я перешел там, где я видел много так называемых попугаев. Но так ни одного мне не удалось взять, потому что они все уходили. Я нырял, а они просто отваливали и не хотели подходить ко мне. Потом я увидел местного охотника, чемпиона прошлого года, там в районе Нью-Йорка. Он нырял в самом берегу, то есть это буквально глубина там метр была. То есть во время соревнований был максимум прилива, и мелководье открылось как бы, ну, то есть вода его заполнила, и появилась возможность там нырять, самое мелководье, потому что оно все-таки было скрыто камнями, скальным таким грунтом до того. И я смотрю, он там барахтается. Я подплыл к нему, смотрю, у него уже рыба есть. И буквально плечом к плечу ныряя, я взял еще три рыбы там. И потом почувствовал что-то, я буквально думал, что-то я топчусь тут, и больше рыбы нету, теряю время. И ушел. Дальше пошел по своему плану, пошел собирать групперов. Можно было взять четыре группера, у меня было порядка, может быть, 6-8 точек, из них буквально раз-два, на трех точках я беру, на двух точках я беру двух групперов, и потом мне нужно было плыть к середине акватории, как бы возвращаться назад, к центру, к старту, потому что там у меня были еще точки глубоководные, и я должен был на них сработать. Но по дороге у меня еще было несколько точек с групперами, там глубина была 30-32 метра. И, конечно, уже обратно я приплыл, уже был никакой на этом каяке.
А
И
ты перемещался между точками на каяке, да?
на каяке, да, потому что я пробовал плавать. Плавать, конечно, можно было, но я чувствую, что нужно было отрабатывать точки, и надо успеть мне их отработать. К тому же, внеплановая работа вот эта в берегу, плечом плечом с местным парнем, как бы отняла времени лишнее, понимаешь? И мне хотелось это время как бы наверстать, и я мало плавал как бы именно по точкам, то есть вот, практически не импровизировал.
Ну а не жарко было вот
Очень
грести в
жарко, да.
снаряге?
Было очень жарко. Очень жарко было грести, особенно грести на этом каяке. Это был какой-то кошмар. Я был просто вареный. Я никакой был, пока грёб. Так вот, я приплыл на место, мне еще нужно было взять пару групперов. Приплыл на это место 32 метра, а там течение было совсем в другую сторону. И такой силы было, что просто невозможно было донырнуть до дна. Представляешь, какой силы было? Я не мог отдышаться и нырнуть. Ввиду того, что течение было в другую сторону здесь, я якорь бросил не там, я думал, течение такое же. Бросил якорь не там, и я просто потратил минут 20 на то, чтобы просто достать этот якорь. Я не мог на него донырнуть, Саша. Представляешь? Просто, чтобы взять его. Потому что его отцепить нельзя было. Оно так вот этим течением натягивало все, вот эта веревка, леска у меня, все было так было натянуто, что невозможно было. Ну, я все-таки донырнул, достал якорь, переставил каяк и уже начал отрабатывать эту точку и взял там две рыбы. Взял две рыбы и еще потратил минут 20, как минимум, на то, чтобы сняться с якоря. Опять донырнуть до этого якоря и снять его, потому что иначе его снять невозможно было. Что дальше? А, вот и что еще интересно. Когда я отдыхал, я под собой увидел тигровую акулу. Большую, очень большую. И несколькими нырками позже я ее увидел, когда доставал якорь. То есть я уже все, ружье у меня уже лежало в каяке. Я нырял уже просто за якорем. И когда я доставал якорь, когда всплывал, в очередной раз я увидел эту же, ну, наверное, эту же, потому что такого же примерно размера была, акулу вокруг моего каяка. Вот. Честно говоря, ну, впечатления такие были, как говорится,
Не очень
немного,
радостные.
да, взволнованные. Да, ну, как бы, слава богу, она ушла, все, как бы, у меня рыба вся была в каяке, ничего, как бы, ее не манила, и она ушла. Я залез в каяк, нет, я еще раз нырнул, вытащил якорь и пошел, уже, как говорится, к берегу, потому что течение было очень сильное, и нырять, продолжать нырять, это было просто, ну, бесполезно. Я прижался к берегу, у берега немножко поменьше течения, и мне нужно было идти дальше, но дальше идти я не мог, потому что уже и каяк, и рыбы пригрузил. А потом, как выяснилось позже, местные как делали, у них немножко другие каяки, понимаешь, то, что мы брали каяки в прокате, это одно, а нормальный настоящий каяк, он должен иметь два отсека, один сзади, один спереди, и вот нормальный каяк, рыба грузится сзади, понимаешь, для того, чтобы нос у тебя был немножко поднят. А в моем случае я имел отсек только спереди. И, естественно, вся рыба была груженная наперед,
И у
и
тебя дифферент на нос, и ты
дифферент на нос,
зарывался.
нос зарывался, я гребу, сил нет, я просто никакой, жара в этом костюме, я просто никакой. Вода заканчивается, я думал, мне две бутылки хватит, обычно мне одной бутылки хватало, а тут и две бутылки мне все улетело куда-то. Ну ладно, я пошел к берегу, думал, ну хоть около, просто буду, подойду к берегу и буду плыть понад берегом и там что-то стрелять там, что возможно. То есть начал как бы импровизировать. И чувствую, что я просто теряю время, потому что я ничего даже не вижу, понимаешь? Вот просто плыву и ничего не вижу, ныряю, ныряю, ничего не вижу, практически. Что-то где-то там мелькает, но это не то, не то, это уже, потому что тут берег весь уже перепаханный, там как берег, это не то, что берег такой там, там вот где-то десяточка идет, а потом резко скала идет, и уже вот это уже берег. То есть такая вот бровочка, все, такого плавного берега нету. Ну, где-то есть, но вот в этом месте, где я пришел, там просто была вот скала, обрыв. Ну, что делать? Я все-таки начал продвигаться, продвигаться, потом все-таки собрался, ну, время-то идет, я чувствую, что мне нужно еще мало рыбы. И я погреб к середине акватории, там, где у меня есть эти точки глубокие. А почему я погреб туда? Я увидел, что там стоят каяки, на том мысу, куда мне нужно идти, стоят каяки. И я потом понял, что каяки, раз они стоят, значит, там можно нырять, понимаешь? И что течение, оно, возможно, там, возможно, не такой силы, как здесь. И я, в общем, погреб туда. Кое-как с горем пополам догреб туда. А за 8 минут до финиша я пригреб туда, на эту точку, куда мне нужно было прийти. Ближайший каяк от меня был где-то метрах 50, наверное. Я смотрю, парень что-то... Пока я плыл, я за ним наблюдал, смотрю, он что-то вошкается, что-то, ну, видно, что складывает рыбу в каяк, понимаешь? Я сразу понял, что он стреляет рыбу. Я быстрее, быстрее, но, в общем, как говорится, за 8 минут до финиша пришел туда и сделал два ныра. И оба ныра были с рыбой. И
Что было за рыба там?
такая рыба, пелагическая рыба, я даже уже не помню, как она называется. Короче, вот эти названия местные вообще не запоминаются мною.
Ну, типа Джека какого-то, да?
Да, типа, возможно, типа Джека. Ну, не совсем Джека. Не совсем Джека. Что-то между Джеком и снайпером, наверное. Ну, пелагик плавает в толще воды. Ну, рыба сорная. Рыба сорная. Опять же, ну, зачетная. И достаточно крупная. И я делаю ныр, беру одну рыбу, и мне остается времени буквально там несколько минут, и я на последнем нырке делаю ныр, и уже вот лежу, вижу зачет, вот он идет ко мне, небольшой. Я думаю, ну хоть что-нибудь, без разницы. Поворачиваю голову, а тут на меня выходит косяк вот этих большие, очень-очень хорошие, и я его стреляю. Я его стреляю и вытягиваю, и мне уже время, финиш, мне надо быстрее прыгнуть в каяк, понимаешь? И я гребу до этого каяка, а там, вот я что хотел сказать, что течения там не было, практически не было. То есть какое было течение буквально в километре, и здесь это просто земля и небо. Здесь можно было нырять спокойно, а там просто невозможно было нырять, понимаешь? Или пока я доплыл, оно
Оно
изменилось.
наверное, изменилось просто, да, оно же
Возможно,
меняется.
возможно, возможно, пока я доплыл, это уже время сколько-то прошло, понимаешь, возможно. Но окажись за 30 минут раньше на этом месте, я думаю, что пару хвостов я бы еще бы достал бы победных. 100%. Прямо 100%, я уверен на 100%.
Ну,
Ну,
а почему ты там не очутился, в результате
я
чего?
тебе говорю, но я не мог грести. Я же тебе объясняю, я
Ты
не мог
просто
грести.
не принял во внимание то, что течение могло измениться, да?
Да, и я просто подумал, что течение там, оно такой же силы, и я не смогу там нырять, потому что все точки были где-то под тридцатку. И я прижался к берегу, как бы нашел
Ну,
для себя...
понятно. Ты просто крест уже на этом месте поставил,
Да.
подумал, что там теперь до конца уже
Да,
соревнований не
то есть я
нырнешь.
как бы для себя уже решил, что буду искать легкие варианты, понимаешь? Потому что у меня, во-первых, уже и сил не было.
Ну,
И
видишь, с другой
расположение.
стороны, все-таки хорошо, что ты хотя бы в таком вот варианте туда вернулся, да?
Да. Я вернулся, ну и как бы для меня это очень важно было. То есть я понял, что моя тактика и выбранная тактика и изучение акватории были правильными. На 100%, понимаешь,
А
были
как ты
правильными.
точки, кстати, отмечал? На навигаторе как-то отмечал?
Да.
А что за навигатор?
Обычный простой Гармин.
Гарминовский такой,
Самый дешевый.
с экранчиком с таким небольшим.
С малюсеньким, да.
А, или это такой, как сотовый телефон такой
Да,
маленький?
как с такой старинный. Ну, мне нравится, он очень, очень точно показывает. Очень точно показывает.
Хорошо. То есть последним нырком ты взял крупную рыбу. Это, если я не ошибаюсь, оказалась самая крупная рыба соревнований, да?
Нет, нет, это оказалось всего лишь навсего крупная рыба, моя. Одна из крупных рыб, но это не самая крупная рыба со соревнований.
Да, ну хорошо.
Вот, и что примечательно, то есть я уже как бы с этой рыбой финишировал, уже прыгнул в лодку, в каяк, и уже там за мной уже какие-то там люди, судья там, кто-то там смотрел в бинокль, вот, и... Нужно было якорь вытащить. У меня каяк стоял на якоре. Я не мог его вытащить. Я его обрезал. Понимаешь?
Ну, потому что уже, да, уже не было.
Уже возможности нырять за ним не было. Он, видать, где-то застрял. Все равно течение было. Я пытался гребсти, пытался вытаскивать его, но в конце концов обрезал, дай бог с ним.
Ну, правильно, уже все соревнования закончились, да.
Да. Так что якорь меня там ждет.
Ну, есть повод вернуться, да.
Да. Ну, в общем-то, у меня было 13 рыб. 13 рыб, которые дали мне пятое место. У победителя, не помню было сколько рыб, но разница между мной и победителем была в полторы рыбы. Одна полторы рыбы. То есть совсем рядом. Все были вот эти 5, 6, 7 мест были очень-очень близко друг к другу.
Ну да, я, кажись, ты там минут на 20 раньше, может быть.
Ну, это, как говорится, другая сторона медали. Я просто для себя как бы сделал определенные выводы, и моя работа, которую я проделал, и мои как бы тактические наработки, они оказались правильными. Единственное, что физически я не смог это реализовать. Вот и все.
Ну, отчасти из-за того, что с каяком было тяжело
Не
управляться, да?
мог. Да, физически, конечно, руки у меня не настолько сильные. Я тебе просто скажу, что местные ребята, один из них, фаворит, за то же самое время на старте ушел в два раза дальше меня.
Ну, более тренированный. То есть они там местные на каяках охотятся, да?
Да.
А победил местный парень?
Да.
А второе, третье место?
Все местные.
Все в тройка вот победители местные.
Ну, хочется отметить то, что очень мало было приезжих на этом чемпионате. Я тебе скажу даже сколько. По-моему, всего лишь три команды было. Остальные все команды местные.
Ну ты просто в личном зачете выступал, да?
Не, я выступал за клуб, ну и в личном зачете, да.
Слушай, а интересно, почему люди не едут? Дорого, может быть, потому что или далеко?
Ты знаешь, возможно, тут несколько проблем. Во-первых, дорого, хотя в Калифорнии, я не знаю, там много команд, и там за те же там $500-$700 слетать на Гавайи, ну, для американцев тут не так уж и дорого. Возможно, отчасти то, что все-таки непростая охота там, в конце концов, понимаешь? И возможно, кто-то не захотел ехать, потому что и гавайцы там, они что же такие, ребята, непростые.
Попробуй-ка посоревнуйся с ними, да?
Да.
Ну, а почему именно на Гавайях проходил чемпионат вот в этом году?
Так выбрали.
То есть
Теоретически.
меняется, да, постоянно, насколько я понимаю, место проведения. Это каждый год проводится же, да, раз в году?
Раз в году и место меняется. По-моему, каждые с третьего года на четвертый, где-то в Пресняке, в каком-то озере.
Ну и вот по результатам участники, набрав определенное количество очков, они как в какой-то национальный рейтинг попадают. Что дальше
Они
происходит?
попадают в национальный рейтинг, да, и там уже, исходя из национального рейтинга, уже как бы кто-то выступает за команду, за сбор, ну, сборной, за страну на мире.
На мире. Ну вот в итоге ты набрал достаточное количество очков, чтобы на мире выступать за сборную США.
Я набрал достаточное количество, потому что у меня в прошлый раз был 8-й рейтинг, в этот раз 5-й рейтинг, в сумме он дает очень неплохо. И кто-то пролетел в прошлый раз, кто-то пролетел в этот раз. То есть ко мне подходил председатель их федерации с предложением, типа сказал, что ты молодец, ты уже можешь выступать в составе сборной. Ну, я теоретически могу, но практически нет, потому что я должен быть гражданином.
А, из-за этого.
Да.
Ну, у тебя еще, значит, время есть поднабрать еще очков. Я думаю, что не так
Да.
тебе долго уже ждать осталось, когда наконец-таки получишь гражданство и уже сможешь выступать. Ну, в любом случае, конечно, это очень круто, и я очень горжусь тем, что ты смог так выступить и попасть фактически по очкам в сборную США всего лишь за сколько? За пару лет твоей жизни там доказать свой уровень, несмотря на то, что ты, в общем-то, большую часть жизни не охотился на вот таких вот океанических акваториях, и твой опыт, он больше такой черноморский. Так что
Ну,
это очень круто. А люди там всю жизнь живут, и видишь, и.
понятно, но я тебе хочу сказать, что Черное море ни в коем случае нельзя недооценивать. Черное море, оно непростое. кто бы там ни говорил, что оно очень простое. Черное море далеко не простое. И тот, кто хорошо охотится на Черном море, ну я не имею в виду охота на кефаль. Хотя и охота на кефаль тоже важна. Понимаешь? Важно умение ее стрелять. А уже отсюда и человек, который умеет стрелять кефаль, он может как-то уже найти другую рыбу, подобную в другом водоеме. Просто что хочу сказать, что Черное море далеко не простое. И кто через Черное море прошел, в принципе, могу сказать, что в любом месте может найти рыбу.
Ну, да, но я единственное, что бы отметил, безусловно, умение охотиться в Черном море очень развивает подход такой думающий, да?
Думающий, именно.
К охоте. Но да. С другой стороны, ну и, конечно, и нырять здесь тоже надо хорошо, чтобы быть с рыбой. Но с другой стороны, в Черном море, вот чего здесь нет, так это течений, сильных течений. Ну, бывает, конечно, попадаются, но не так часто. А в океане ты с этим сталкиваешься постоянно. И вот поначалу, конечно, трудно это понять и как-то вот приспособиться, да, научиться выстраивать свою тактику в зависимости от течений и безопасность в том числе тоже. Вот что в океане сразу резко контрастирует с черноморскими условиями. Это то, что ты все время практически попадаешь на какие-то течения, которые в течение дня могут меняться. Вот, и вот в этом разница, на мой взгляд.
Да, я с тобой согласен. Я пытался отследить течение там на Гавайях в зависимости, привязать его к приливам-отливам, вот, но какой-то явной такой зависимости и какой-то спрогнозировать его начало и конец этого течения, и его силу мне почему-то не удалось. Почему-то оно как-то так, не знаю, иногда попадало, иногда нет.
Много разных факторов. Там, наверное, лучше было бы всего лоцию местную почитать. Там все это, я думаю, достаточно подробно должно быть описано.
Там-то все в том-то и дело, что там-то было описано все. Я заходил на местные сайты, но смотря в каком месте, понимаешь? Бывает, что или это по времени так, или как. Вот в одном месте вот буквально разница там в полкилометра, а там течения нету. Или пока ты доплыл, оно изменилось, или его просто там нету, ввиду там каких-то его особенностей этого места, там мыс, или наоборот, какая-то такая особенность, немножко другая, понимаешь?
Ну да, вот океан все-таки в этом плане, конечно...
Да, в этом плане он непростой, конечно.
Миша, а как вообще ты свою тактику выстраивал? Насколько я понимаю, в такой прозрачной воде, в принципе, эту рыбу, ее видно практически чуть ли не с поверхности должно быть. То есть там, наверное, особо хитрой тактики-то и не надо. Просто знать рыбные места и потом их проверять. Или что-то более у тебя было, какое-то другая тактика?
Да, тактика, в общем-то, известная и самая простая. И я считаю, что самая та, которая рабочая, это ныряние и просто засада. Вот это и все.
То есть в нужных местах просто ты делал засаду?
В нужных местах, да, в нужных местах делал засаду и все.
И ждал, пока что-то выйдет. То есть под кораллами ты там с фонариком не лазил?
Не лазил. Единственное, что было, у меня пара таких, как сказать, гротов в самом берегу, там буквально на 2 метра глубины, с мелкой вот этой рыбой забитой. Но или... Я пришел туда поздно, пока я там плыл, останавливался. Либо что-то изменилось с этим приливом. То есть я пришел, там практически не было рыбы. Практически не было. Вот в этих щелях там я видел несколько там зачетов, которые там просто улетали куда-то там в такую, забивались, что я не смог их взять. Вот и все. А потом я ушел на глубину, и там уже, естественно, работал из засады.
Ну, скажи, на какой ты рассчитывал вообще результат? И как ты оцениваешь свои результаты выступления?
Вообще-то я рассчитывал хотя бы на второе место, потому что, в принципе, я, как сказать, ну, и опять же, мое выступление подтверждает это, что я эту зону просчитал. То есть я ее как бы мысленно для себя прокрутил. То есть я решил эту задачу. Я был готов очень хорошо, и я рассчитывал хотя бы на второе место. Понимаешь? Ну, все хотят выиграть. И
угу. Ты местных товарищей недооценил все-таки немного?
Нет, я не то, что я недооценил. Я их оценил высоко, но в то же время я и не занизил свои возможности, понимаешь?
Ну, мне кажется, тебе немножко проще было все-таки выступать вот в родных краях, да, когда ты выступал в Нью-Йорке, допустим, или у себя там на клубных соревнованиях. Там соперники все-таки как-то в более привычных тебе условиях с тобой соревновались, и, соответственно, тебе легче было с ними совладать.
Ну, то, что, опять же, здесь в домашних условиях это совсем разные вещи. Там все равно есть какой-то момент.
Ну, местным проще, короче говоря.
Ну, в любом случае. Местным однозначно проще. Местные, кто живут, они могут все-таки уже из опыта понять, где будет рыба сегодня. Там mm-hmm. или здесь, понимаешь? А мы только можем догадываться, а потом уже после соревнований уже делать выводы, правильно мы думали или нет.
Ну, да, и тем более, что даже несмотря на то, что ты вот соревновался с местными в непривычных условиях, занять пятое место – это, конечно, очень хороший результат. Скажи, а в следующем году там же будут соревнования национальные?
Следующий год будет во Флориде, в Мексиканском заливе.
Ну, там, вот это там. Поближе к тебе уже.
Это поближе, это гораздо ближе ко мне. Но, опять, вот это мне, конечно… У них очень не нравится, что будет лодка на команду, и команда ныряет на одной лодке.
То есть, где скажут, там и ныряешь.
Да, вот это мне очень... То есть, получается, я буду под кого-то подстраиваться.
Угу. Свою лодку нельзя взять, да?
Mm-mm.
Ну, понятно. Ну, в любом случае, да.
Как я могу реализовать свой план, если у нас лодка на троих? Вот как?
Ну, придется как-то с коллегами договариваться тогда, как-то искать компромиссы какие-то.
Тут, понимаешь, Мексиканский залив, тут будет совсем другое. Тут нужно будет делать все быстро, потому что здесь шельф очень затяжной. И для того, чтобы дойти до глубины хотя бы 20 метров, нужно будет уходить на 40-50 миль. В залив. Представляешь, сколько идти на лодке?
Угу.
То есть это время. Это все время. И поэтому там так надо будет прилетать на точку, нырнул раз-два, и все, выскочил, и сразу же в другое место. То есть там договариваться, там... Я даже, честно говоря, не знаю, как это будет все происходить. Но что будем, как говорится, что имеем, то и будем.
Ну да, тут, как говорится, ничего уже не поделаешь.
Да.
Ну хорошо. Какие у тебя ближайшие планы? Чем сейчас, на чем планируешь сконцентрироваться? Чем будешь заниматься?
Ну, ближайшие планы, конечно, буду ездить туда, в Мексиканский залив. Буду там что-то смотреть. Но опять же, подготовка. Буду готовиться. Так или иначе, буду готовиться нырять.
Не планируешь какие-то для себя вещи открыть вот в местной подводной охоте? Ну, то есть, ту охоту, которую ты сейчас практикуешь, ты освоил уже достаточно хорошо. Может быть, появилось желание чему-то еще научиться и что-то еще новое для себя в местной охоте открыть?
Знаешь, наверное, нет. Мне кажется, что то, что я делаю здесь и сейчас, это наиболее эффективно.
Uh-huh.
И искать что-то другое, это просто пустая трата времени. А времени, как говорится, нету. У меня нету времени на пустую трату времени.
Ну понятно. А, скажи, а в плане поездок, путешествий, какие планы?
Пока никаких.
Нет желания съездить куда-то в другой регион, да, и там где-то поохотиться. Например, у тебя сравнительно недалеко Панама или та же Мексика, где действительно совершенно другие, я так понимаю, условия охоты, где достаточно много рыбы.
Ну, понимаешь, опять же, достаточно много рыбы тоже как бы не есть хорошо. Рыба должна быть трудовая. Вот. Поэтому стремления такого поехать туда, где много рыбы, нету. Александр Уткин приглашал на Средиземное море меня в Грецию на Лигу
Ну
чемпионов.
да, в этом году ж
Я,
будет
да,
опять.
в этом году будет, но я не могу поехать, к сожалению. Видишь, после Гавайев надо немного там. Все очень дорого, и немножко потратился, и надо немножко денег, как говорится, насобирать, прежде чем куда-то двигаться дальше. Вот, так что пока никаких проектов таких нету, охотничьих.
Ну ясно, хорошо. Кстати, не спросил тебя, что в какой снаряге ты там на Гавайях охотился? Расскажи, пожалуйста.
Ну, мой привычный комплект, гидрокостюм In Blue. Ружье Тиган 100, 125, ласты XX1. Все.
Какая жесткость ласт у тебя сейчас?
Софт.
Софт. И 125-е ружье у тебя было с каким гарпуном?
Гарпун семерка на 160, по-моему, да, 160.
Это пафосовский, наверное, да, гарпун?
Не, гарпун Буканера.
Ага, с двумя флажками.
Да, с двумя флажками. Пафосовские гарпуны у меня отняли джаки.
Ясно. А, ну, привязка по твоей, как бы,
Методики, да,
методике
по обычной.
катушки,
Да,
никаких
да.
буйков.
Никаких буйков, это все не наша тема.
Ясно. А там, я так понял, водичка такая была, не сильно горячая, 25 градусов, да,
20
и...
градусов, да. 25 градусов в тройке было нормально. Даже на глубокой воде, там, где не было течения, даже слегка как-то так было некомфортно.
В какой ты сейчас маске ныряешь?
Ну, та же маска у меня, как говорится, уже многие годы. Я просто покупаю новую.
Амер Элиан у тебя?
Да, Амер, да, Элиан. Почему-то зеленую. Мне нравится. Зеленая, она немножко жестче, чем черная. Вот чуть-чуть буквально жестче.
А
И мне это очень нравится.
трубка?
Трубка Споросавовская, старая. Еще там.
Старая добрая. Ты
Да, старая.
не отгрызаешь вот эти фиксаторы
Нет.
загубника? Я их
Нет.
почему-то все время отгрызаю.
Да ты что? У меня, например, есть запасная трубка такая же. Я думаю, и уже сколько лет она у меня лежит без дела. Вот это я пользуюсь вот этой трубкой. Нет, абсолютно. Ты много жуешь, наверное.
Не знаю, наверное, да.
Когда нервничаешь, ты тебе надо какой-то жевательные рефлексы.
Да, скорее всего. Вот уже третья трубка у меня за последнее время.
Да ты что? Да у меня этой трубки, наверное, уже не знаю сколько лет. 7, 8, может 10, наверное.
Ну понятно, ну маску твою зеленую я еще помню по.
Не, ну она маску я меняю часто, Саша.
А, ну
Раз в 2 года.
ты одинаковую берешь, просто такую же,
Да,
да?
просто такую же покупаю, да и все.
Ну ясно. Ну хорошо. Ну вроде бы так прошлись мы по всем моментам. Может, не по всем, по каким хотелось бы, но в рамках сегодняшней программы, я думаю, поговорили достаточно. Если что-то хочешь добавить, то давай.
Хочу добавить о Гавайях. Сначала, когда приехал туда, в общем-то, мне там охота не понравилась. Потому что рыбы, той, которой, например, которую я ищу здесь, ну, как вот по моим наработкам, там было немного. Но, вернувшись сюда, в Майами, и попав тут, у нас сейчас в последнее время творится, что здесь вообще такое течение сумасшедшее, вода мутная, как в Черном море, рыбы немного, нырять глубоко вообще невозможно, потому что течение просто как в реке, такого я еще не видел. Я, честно говоря, даже стал скучать за Гавайями.
Миша, может, надо перебираться?
Нет, Саша, ты знаешь, тут все-таки нет, меня сдерживает. Там все-таки деревня, колхоз и... Ну, там, где, по крайней мере, я был. Может, возможно, на другом острове, там, на других островах там получше. И, конечно, там все дорого, очень дорого, безумно дорого. Все в два раза, почти в два раза дороже, чем здесь. Все, начиная от продуктов, заканчивая там бензином и так далее, и так далее. Вот. Конечно, чистая вода, Саша. Чистая вода – это чистая вода. Даже при том, что рыбы немного, все равно, например, лично я получаю огромное удовольствие просто ныряние в чистой воде.
Но там, ты же сам говоришь, твоя любимая Средиземка практически.
Да, да. Я иной раз, я просто вот лежал и думал, что я сейчас нахожусь не на Гавайях, а где-нибудь там в Турции. Вот серьезно тебе говорю, прям вот 100%. Очень напоминало, очень. Даже и тоже, когда эти джаки выходили, они же и там есть, и такие же почти джаки.
Угу.
Все равно, чистая вода – это чистая вода. И кто бы что там ни говорил, даже если рыбы немного, и то удовольствие, и то…
Да, конечно, ныряние в чистой воде – это ни с чем не сравнимые ощущения, и потом всегда это вспоминается. Я вот до сих пор вспоминаю Камбоджу и дальние острова, и какой там был прозрак тоже, ну, может, не средиземноморский, конечно, но такой, к которому мы не привыкли. Даже в Таиланде, ну, достаточно редко удается попасть в такие условия, а там до сих пор вот это чувство вспоминаю полета.
Угу. Да, как в Средиземке.
Ну, то есть теперь ты ностальгируешь немного, да?
Да, немножко, да. Вот буквально вернувшись сюда и поохотившись здесь, ну, конечно, здесь все изменится. Возможно, это связано с тем, что сейчас какой-то летний тут катаклизм, не знаю, что тут происходит. Но, конечно, вернется все на свое место. Ну, конечно, сейчас вот именно в это время немножко даже взгрустнулось.
Ну, может, надо куда-то съездить. Смотри, у тебя там вот Северная Каролина, вот сколько раньше...
Надо ехать в Мексиканский залив, там будет совсем другое.
Ну, или в Мексиканский залив. Съезди вот на другую сторону материка, где море Кортеса, там можно понырять. Правда, может, далековато, я не знаю. Но я бы съездил, наверное, на твоем месте.
Съездим еще.
Ну, хорошо. Ну что ж, тогда, раз больше тебе добавить сейчас нечего, предлагаю сегодняшнюю программу закончить. Если у вас, наши уважаемые слушатели, есть вопросы, задавайте в комментариях к этому выпуску. Миша, мы по тебе здесь очень скучаем, волнуемся за тебя, как ты там. Вот, так что будем периодически тебя отлавливать и брать у тебя очередное интервью про то, как ты там живешь, и о твоих новых свершениях, интересных событиях и каких-то достижениях в плане развития своего бизнеса. Будем ждать появления твоих костюмов с нетерпением. Надеюсь, что слушатели Водолаз Радио первыми об этом узнают. Вот. Ну и что? На этом все.
Ну что, Саша, спасибо тебе за то, что позвонил. Не забываешь меня.
Да как тебя забудешь-то? Только и следим, волнуемся. Как ты там? Что ты?
И да, и как? Нормально. Как все. Как все.
Я же тебе говорю, даже в Новороссийске, вот ты стрельнул там на Гавайях, стрельнул этого GT, а у нас в Новороссийске обсуждают, и даже подробности знают такие, что, допустим, и я даже не знал, понимаешь? Из уст в уста, можно сказать, легенды о тебе передаются.
Нет, потому что, наверное, они читают мою ветку, и я всех приглашаю, кому интересно, как бы мое творчество, заходите в мою ветку «Майами. Подводные истории», пожалуйста. Я все интересные события, которые происходят со мной, я там описываю касательно подводной охоты.
Угу. Да, ветка, конечно, очень интересная и ценная, но скажу тебе, Миша, что вот в разговоре, свидетелем которого я стал, такие подробности были, которых не было в ветке. То есть как-то, видно, идет народный вот этот телеграф, понимаешь?
Угу. Ну, понятно, от этого никуда не денешься.
Ну хорошо. Ладно, Миша, очень рад тебя слышать, рад, что у тебя все хорошо. Поздравляю тебя от своего имени и от лица наших всех слушателей с тем, что ты хорошо выступил на чемпионате. Может, не так хорошо, как тебе хотелось. И я тоже надеялся, что ты, ну, может, первое или второе, но вот какое-то такое место почему-то был уверен, что ты займешь. Но я думаю, что все у тебя еще впереди, все получится, и ты еще достойно выступишь на практически, я думаю, ближайшем же чемпионате. Вот. А когда-то, наверное, и сможешь и первое место занять. Вот я все жду этого момента, когда же ты наконец-таки займешь первое место. И я верю, что это очень скоро произойдет.
Саша, спасибо большое. Я тоже этого жду, и я тоже в это верю. И я буду делать все, чтобы это было.
Я не просто в это верю, я в этом уверен. Вот, и жду, вот когда это теперь случится. Вот, так что думаю, что скоро это произойдет. Болеем за тебя, волнуемся. Вот, так что держись там, в общем.
Хорошо, спасибо большое.
Все, Миша, спасибо. До связи.
Пока.
Пока.